Радио Свобода, Европейский час. У микрофона Александра Вагнер. Вначале главные темы. Смогут ли США уменьшить зависимость европейских стран от российских нефти и газа?
В прошлом Россия держала под контролем государства Восточной Европы при помощи военной силы. Теперь она стремится контролировать их экономически.
Малайзия просит ООН ответить на предложение о создании международного трибунала по крушению Боинга. Украинские волонтеры сворачивают деятельность по эксгумации тел в Донбассе.
Мы устали бороться и решать проблему обеспечения всем необходимым самой экспедиции. И мы считаем, что это обязанность государства, которое призвало солдат.
А также историки и очевидцы о недобровольном вхождении стран Балтии в состав Советского Союза 75 лет назад. И почему королева Великобритании в 6-летнем возрасте скидывала руку в нацистском приветствии. Сланцевая революция в США вселила надежды в европейских союзников и партнеров Америки, желающих ослабить энергетическую зависимость от России. В основном страны Восточной Европы, наиболее зависимые от российских нефти и газа и не имеющих доступа к норвежским энергоносителям, призывают американских партнеров помочь с диверсификацией поставок. К этим голосам в последнее время присоединилась и Украина, которая вынуждена каждый раз проводить очень сложные переговоры с Россией относительно поставок или транзита газа, поскольку Москва использует переговоры в качестве рычага давления на Киев. Отмены экспортных запретов добиваются от Конгресса и американские производители. Но скептики призывают действовать осмотрительно. Соединенные Штаты еще далеко не в полной мере обеспечили свою энергетическую независимость. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В 1975 году Конгресс, наученный горьким опытом нефтяного эмбарго со стороны Организации стран-экспортеров нефти, принял закон об энергетической политике и энергосбережении. Закон, в частности, запретил свободный экспорт американских энергоносителей. Производители считают, что пришло время отменить запрет, который больше не отвечает национальным интересам США. Чтобы разобраться в этом вопросе, подкомитет по делам международных организаций, международной экономики и энергетики Сенатского комитета по международным делам провел недавно публичные слушания. Председатель подкомитета, республиканец Джон Барассо, в своем вступительном слове сформулировал собственную позицию.
Экспорт нашего природного газа, наших нефти и угля создает для США возможность добиться внешнеполитических целей и укрепить национальную безопасность. Наша страна может помочь другим государствам разнообразить источники энергоносителей, чтобы перестать быть зависимыми от таких стран, как Иран, Россия и Венесуэла. Администрации и Конгрессу нужно сконцентрироваться на энергетике и предпринять шаги, необходимые для ликвидации барьеров, препятствующих экспорту американских газа, нефти и угля. Хороший пример того, как Соединенные Штаты могут помочь союзникам и партнерам посредством своих энергетических ресурсов, нынешняя ситуация в Европе. Многие наши европейские союзники импортируют более 80% необходимого им природного газа из России, а некоторые импортируют все 100%. В прошлом Россия держала под контролем государства Восточной Европы при помощи военной силы. Теперь она стремится контролировать их экономически. Россия способна использовать свои энергетические ресурсы, чтобы манипулировать странами Восточной Европы и угрожать им вследствие их зависимости от российского газа. Эти страны просят Америку увеличить экспорт с тем, чтобы снизить российскую угрозу для Европы, предложив им альтернативный источник газа. Каждая молекула американского природного газа, поступающая на мировой рынок, мешает России держать страны Европы в заложниках. Год назад президент Украины Порошенко написал статью в «Вашингтон-Пост», в которой говорится: «Нам нужен американский природный газ, чтобы избавиться от шантажа Москвы. Нам нужен надежный партнер и союзник, который поможет обеспечить нашу страну энергоносителями. Четыре союзника Соединенных Штатов в Европе – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – просят увеличить экспорт и тем самым ослабить влияние Москвы. Эти страны знают, что такое российская агрессия, и просят нас о помощи».
С этой точки зрения всецело согласен эксперт Вашингтонского Центра новой американской безопасности Дэвид Гордон.
Фундаментальная основа нынешней политики США состоит в снижении способности России конкурировать на глобальных энергетических рынках. Либерализация американской экспортной политики представляет собой важный стратегический шаг поддержки союзников в Европе, которым в наибольшей мере угрожает исходящая от России региональная дестабилизация, и которые вынуждены платить более высокую, чем США, цену за введение санкций в отношении России. Этот шаг существенно улучшит перспективы прочного трансатлантического единства при дальнейшей поддержке санкций против России. Изменит ли это поведение России в ближайшем будущем? Нет. Окажет ли это существенное воздействие на нее в долгосрочной перспективе? Безусловно.
Дэвид Гордон считает, что отмена экспортных ограничений сыграет исключительно благотворную роль и для американской экономики, и для союзников и партнеров США, вынужденных сегодня терпеть энергетический шантаж России.
В тот момент, когда возникает множество вопросов о будущей роли Соединенных Штатов как участника глобальной энергетической игры и мирового лидера, Вашингтон получает уникальную возможность упрочить свой экономический рост, стабильность энергетического рынка, американское глобальное лидерство и отношения свободной торговли. Устранение устаревших и приносящих ущерб ограничений экспорта американских природного газа и нефти поможет достижению этих целей. Оно углубит торговые связи со стратегическими союзниками, укрепит экономическое положение и стабильность энергетического рынка нашей страны и наших зарубежных партнеров. Наши ближайшие союзники в Европе и Азии просят о расширении доступа к американским нефти и газу. Люди, принимающие решения, должны воспользоваться этим множеством выгод для союзников и нас самих и смягчить правила энергетического экспорта.
Представители нефтегазового бизнеса горячо поддержали Дэвида Гордона. Однако среди приглашенных на слушание экспертов нашелся и скептик. Это ветеран военно-морских сил, командор Кирк Липпольд. Он командовал эскадренным миноносцем «Коул», который в октябре 2000 года был атакован террористами в порту Адена. По мнению Кирка Липпольда, Америке еще рано думать об экспорте энергоносителей.
Начиная с 70-х годов прошлого века, мы проводим политику поощрения энергетической независимости, которая включает капиталовложения в исследования и повышение эффективности, разнообразие источников топлива и строгое регулирование нефтяного экспорта. Прежде чем радикально менять эту испытанную временем политику, мы должны с величайшей осторожностью реалистически проанализировать последствия такого шага. Несмотря на недавний впечатляющий подъем в нефтедобыче, чрезмерная зависимость США от нефтяного импорта сохраняется. На самом деле количество нефти, импортируемой США, не сократилось по сравнению с показателями 70-х годов, когда был принят закон об энергетической политике и энергосбережении. Хотя увеличение добычи внутри страны сократило объем нефти, которую США ввозят из-за границы, чтобы обеспечить свои собственные нужды, мы по-прежнему импортируем ошеломляюще много нефти. По данным Министерства энергетики США, в 2014 году объем импорта составил более 2 миллиардов 600 миллионов баррелей, или 30% общего потребления. По всем подсчетам, внутреннее потребление и в обозримом будущем будет опережать внутреннее производство.
В октябре прошлого года президент Обама торжественно объявил американцам, что Соединенные Штаты впервые за последние 20 лет добыли больше нефти, чем купили у других стран. По данным Министерства энергетики, США в настоящее время потребляют 19 миллионов баррелей нефти в сутки. В этом объеме импорт составляет 9 миллионов 300 тысяч баррелей. На долю России из этого количества приходится 4%. Командор Липпольд продолжает.
Снижение нашей зависимости от недружественных и опасных режимов означает устранение значительных препятствий на пути к нашим целям в области внешней политики и национальной безопасности. Относительная энергетическая независимость предоставляет США и их лидерам больше реальных вариантов при взаимодействии с другими странами. Изначальная цель экспортного регулирования состояла в укреплении национальной безопасности посредством содействия энергетической независимости. Эта цель остается по-прежнему актуальной. актуальной. Снятие экспортных ограничений может повлечь за собой непредусмотренные последствия и не принести ожидаемых стратегических выгод. Сторонники отмены экспортных запретов часто указывают на агрессивное вторжение России на Украину, как на готовую возможность применения энергетической дипломатии. В этом мнении мало здравого смысла. Начнем с того, что все заслуживающие доверия экономические исследования по этому вопросу предсказывают, что большая часть американского нефтяного экспорта отправится в Азию, а отнюдь не в Европу. По сути, в главном выигрыше от отмены экспортных запретов окажется, по всей вероятности, Китай.
Американский нефтяной экспорт будет каплей в море на мировом рынке, полагает Кирк Липпольд. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы в Европе, особенно восточной, адаптированы для обработки именно российской нефти. Их переоборудование под американскую нефть приведет к ее удорожанию. Наконец, в отличие от американских нефтяных компаний, российские контролируются государством и могут снижать цену из политических соображений, считает Кирк Липпольд.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов рассказывал о шансах отмены запрета экспорта нефти и газа из США. Министерство иностранных дел Малайзии просит Организацию Объединенных Наций ответить на предложение по созданию международного трибунала, призванного найти виновных в авиакатастрофе, случившейся год назад в небе над поселком Грабово Донецкой области. Проект резолюции на рассмотрение ООН был внесен Малайзией 14 июля. Его планируется рассмотреть в Совете Безопасности, где Москва имеет право вето. Представители России в Организации Объединенных Наций заявили, что создание трибунала было бы преждевременным и контрпродуктивным, и считают достаточным независимое международное расследование трагедии, о чем говорится в уже принятой резолюции ООН под номером 2166. Тем не менее, Нидерланды, выступившие с предложением о создании трибунала, считают, что в национальном суде невозможно добиться успеха в поиске виновных в случившемся. Подробнее корреспонденту «Радио Свобода» Брайану Уитмару рассказал парламентарий Йоханнес Брок, председатель делегации Нидерландов в НАТО.
Следственную группу по расследованию крушения MH17 вошли представители государств, которых непосредственно коснулась произошедшая год назад трагедия. Это, во-первых, страны, чьи граждане погибли над донбасским поселком Грабово, а также Украина, в небе которой случилось крушение самолета. Соединенные Штаты, как страна-производитель потерпевшего крушение Боинга. И, конечно же, Малайзия и Нидерланды, страны, потерявшие самое большое количество граждан вследствие катастрофы. Представители всех этих стран с поразительной быстротой договорились о координации своих действий и в итоге предложили создать международный трибунал. Для сравнения, создание международного трибунала после авиакатастрофы в небе над Локерби заняло несколько лет. Нынешнее решение о трибунале было принято всего за 3 недели. По моему мнению, если речь идет о международной инициативе ряда стран, необходимо дать ей ход вне зависимости от критики России, господина Путина или других высокопоставленных российских представителей. Мне не кажется, что несколько стран мира должны замолчать только потому, что Россия считает создание трибунала непродуктивным. Мы, конечно, посмотрим, какие действия будет предпринимать Россия, особенно когда будет голосование по резолюции о создании международного трибунала в ООН. Ведь каждая страна несет ответственность за то, как она будет голосовать. И мы, конечно, рассчитываем, что другие страны, осознав свою ответственность, помогут нам найти виновных в ужасной трагедии, случившейся в Европе.
Обращая внимание на то, что нам сейчас известно о крушении Боинга, не кажется ли вам, что решение о создании международного трибунала, указывание на виновных, оказывает дополнительное давление на Россию?
Нам, конечно, нужно быть очень осторожными, и причины в данном случае очевидны. Все сказанное в частных разговорах или в стенах парламента не выдерживает критики, только полноценное судебное разбирательство могло бы дать настоящий ответ, кто виновен в трагедии. Когда люди говорят о доказательствах, я стараюсь не предоставлять их в устной форме, так как считаю, что любые доказательства должны выдержать проверку судом, на который не влияет общественное мнение, окончательно сложившееся, например, в нидерландском парламенте, где я работаю. Это, конечно, ограничивает как политиков, так и журналистов. Мы можем говорить, что хотим, но, в конце концов, в интересах, в первую очередь, жертв трагедии и тех, кто потерял близких, что мы доведем дело до конца. И чтобы это произошло, судебное разбирательство должно быть открытым, прозрачным, ответственным и соответствующим нормам правосудия.
Но это станет возможным только в случае, если Совет Безопасности ООН примет резолюцию о создании международного трибунала.
Конечно, и сейчас все упирается в это решение. Чтобы оно было принято, достаточно вспомнить случившееся год назад. Обратите внимание, что до сих пор не были идентифицированы тела всех погибших во время авиакатастрофы. И это наша обязанность сделать так, чтобы родные могли похоронить своих близких. До сих пор непонятно, сколько времени понадобится международным обвинителям, чтобы найти доказательства и наказать виновных в трагедии. Но мы в Нидерландах в первую очередь заинтересованы в поиске правды.
Об отношении Нидерландов к созданию международного трибунала по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 рассказывал Йоханнес Брок, председатель делегации Нидерландов в НАТО. Европейский час, радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. «Черный тюльпан» – гуманитарная миссия по эвакуации тел погибших в зоне конфликта на востоке Украины может прекратить свою деятельность из-за отсутствия финансирования. До настоящего времени поисковики работали на добровольческих началах, как члены общественной организации, занимавшейся до начала военных действий в Донбассе эксгумацией тел погибших во время Второй мировой войны. Поиск павших бойцов на Украине целиком выполняется волонтерами. Государство не принимает в этом никакого финансового участия. В списках пропавших без вести числятся 1160 человек. Выяснять, кто из них попал в плен, а кто убит, должен, по идее, государственный следственный орган. Однако он на Украине не создан. О том, как на линии соприкосновения происходит поиск погибших, моему коллеге Андрею Шарому рассказал руководитель «Черного тюльпана» Ярослав Жилкин.
Я видел сообщение в интернете о том, что деятельность вашей организации прекращается из-за отсутствия финансирования. Так ли это? И если да, то что с этим делать?
Мы вынуждены были сделать такой демарш, я бы сказал. Это накипело, просто к этому шло, к сожалению, все. Почему? Потому что с сентября месяца по сегодняшний день эта работа исключительно за наш счет. То есть за наш волонтерский счет. Исключительно 0 копеек. Мы получили от государства на эту программу. Наше заявление с чем связано? Мы устали бороться и решать проблему обеспечения всем необходимым самой экспедиции. И мы считаем, что это обязанность государства, которое призвало солдат, они погибли, исполняя приказ, и это обязанность государства сделать все для того, чтобы вернуть его на родину, пускай даже после смерти.
И сейчас как-то двинулось решение этих вопросов?
Пока никак. Мы, честно говоря, ждали, что будет какая-то реакция. Мы заявили, но кроме как шумихи в средствах массовой информации, больше никакой реакции, к сожалению, не было. Это же не просто так. Мы же дело в том, что с сентября месяца писали письма президенту, на Кабмин, на секретаря РНБО, там, на отдельных там депутатов с просьбой обратить внимание, рассмотреть и принять какие-то срочные меры. Не знаю, это аморально, в конце концов, самоустраняться от этой проблемы и как бы не замечать ее.
А чем вы это объясняете?
Трудно сказать. Мне-то, как человеку, который, знаете, вот, который понимает и ценит, что такое память о погибших, да, мне вообще непонятно, как можно, чем это мотивировать.
Останков скольких бойцов вам удалось найти?
Ну вот с 1 сентября по сегодняшний день это 609 мешков, это, нельзя сказать, тел, это 609 мешков с телами и фрагментами тел. Вот сколько из этого привезенного количества тел, это, к сожалению, мне неизвестно, потому что обратной связи от судебной экспертизы у нас нет. Мы, к сожалению, чаще всего привозим тела, которые очень трудно знать. И там только требуется забор ДНК и сопоставление с базой данных.
Психологически это, видимо, невероятно сложная работа. Почему вы этим занимаетесь?
Один из мотиваторов, который заставил внутри что-то себя сломать, ну, в том числе и меня, потому что я первый день, это когда мы поехали, я возглавил группу, а у меня тоже сосало под ложечкой, немножко спазм в животе, мне было страшно, наверное, как и другим моим товарищам. Никто, кроме нас, это не согласился делать. И мало того, что мы, наверное, во всей стране наиболее подготовлены к этой задаче, потому что нам не раз приходилось эксгумировать останки, но, правда, это более древний период, и там, скажем так, материал, с которым, извините за нехорошее слово материал, да, но более чистый, скажем так, был. Здесь, конечно, совсем иное впечатление. Конечно, пришлось с другой реальностью столкнуться, но ничего страшного, мы перебороли, конечно. Всего в экспедициях, в полевой экспедиции участвует порядка 60 человек. Мы проводим ротации, потому что люди работают свободно от работы время, в ущерб своим заработкам и на абсолютно, скажем так, добровольческих началах, что ли, вот, за свой счет. У нас на постоянно действующей основе работает от 5 до 10 человек.
Как на местности, на линии соприкосновения выглядят вот эти ваши операции, полевые экспедиции? Вот вы приезжаете куда-нибудь, где только что воевали. Как дальше там все происходит?
Ну, как правило, мы стараемся, во всяком случае, не работать на линии соприкосновения. Почему? Потому что линия соприкосновения, особенно если она старая, она кишит минами различного калибра, различного назначения и теми же растяжками. Поэтому просто вслепую на такую территорию соваться, если кто-то там даже лежит, крайне небезопасно. Я уже даже молчу, если мы договорились с обоими сторонами, чтобы там прекратили огонь на это время работы. Поэтому, как правило, стараемся туда не лезть. Если и лезем, только после прокладки маршрута, ну, там очень долгая и кропотливая работа. В основном мы работаем на тех, так называемых, котлах. Это Иловайск, это Саурмагил, это Должанский котел, это вот Дебальцевский котел, это до аэропорта, потому что это, опять-таки, линия соприкосновения, она еще горячая точка, поэтому тоже мы туда пока не слезем, там небезопасно. Наша задача, извините, чтобы без приключений вернуться. Поэтому там, где горячо, мы стараемся не лезть.
Ну, хорошо, вот вы приехали куда-то, и как там все это выглядит? Вы сами договариваетесь с сепаратистами, или есть уже договоренность, достигнутая каким-то украинским командованием? Вас беспрепятственно пускают, вы забираете только тела украинских бойцов?
В сентябре я задавал тот же самый вопрос нашим кураторам, военнослужащих украинской армии, да, спрашивал, как, что, какие гарантии. Меня успокоили, что на большом самом уровне есть договоренности и дают гарантии и тому подобное. Вас включают люди, они вас сопровождают, за вас отвечают головы. Ну вот с тех пор так и повелось. Вот в разные моменты было по-разному. Раньше один был порядок, сейчас чуть-чуть другой. На блокпостах к нашим машинам, к нашим ребятам уже привыкли, уже все махают руками, уже знают с обеих сторон, поэтому как бы особо даже представляться не приходится. Но все равно с нами всегда сопровождают, поэтому внутренние блокпосты мы беспрепятственно, как правило, проходим. А мы приезжаем на недавнее боестолкновение, ну, например, это последнее, да, в Логвино, были там Дебальцево, там, или Чермукино, или там Кишино, ну, неважно, Дебальцевский котел. Вот мы там работали, вот еще свежая техника, она еще теплая практически, там все практически на виду, вот этот хаос войны, разруха. Комбатанты, которые там ходят, мы с ними общаемся, представляемся, беседуем, выкупим информацию, они нам очень помогают, показывают, да, вот там видели, вот тут что-то лежало и так далее, то есть мы ходим и выполняем свои функции. Да, мы находили тела не только украинских военнослужащих, но у нас есть такой порядок работы, то есть мы как бы желание той стороны, они говорят, что да, это может к нам везете, а это вы к себе забираете. То есть как бы мы на той территории, мы не делим свои чужие, то есть мы находим погибшего, он должен быть, извините, ближайшим образом похоронен. Поэтому мы собираем и кого надо, привозим в Донецкий морг, а кого полагается, отвозим в Днепропетровск. Ситуацию, если сравнивать сентябрь или сейчас, это две разные вещи. В сентябре была такая радикализм какой-то, что ли, ненависть какая-то лютая с обоих сторон. Сейчас вот чувствуется, кажется, что, в принципе, утомленность чувствуется со сторон. Там спрашивают, вот, же узнают, что мы из Киева, да, вот, можете представить, я окружен комбатантами, грязные, худые. Они меня спрашивают, ну, что там в Киеве слышно, когда война закончится? Понимаете, ну, и точно такие же слова я слышу с нашей стороны, когда с нашим домом слышу, не бесед. И, конечно, чувствуется в воздухе усталость от этой неопределенности, непонятности, уже устали, все устали. И как бы устали и ненавидеть. Поэтому как-то уже есть потепление, что ли. Ну, уже чуть-чуть очеловечивание пошло там с обеих сторон, там немножко каких-то гуманитарных вопросов.
Ненависти, которую вы упомянули, раньше была? Вот минувшую осенью вы ее прямо ощущали?
Были инциденты, когда вот было страшно за свою жизнь, когда уже прощался буквально с ней, когда просто ты укроп, все. Ты уже враг и так далее. То есть, слава богу, сопровождающие как-то находили слова, такт. Да и наше поведение, слава богу, не спровоцировало более резких действий, когда вот успокаивалось и все. Пришлось научиться, скажем так, сохранять свою жизнь своим поведением таким адекватным.
То вы можете оценить процент тел погибших с обеих сторон или с одной стороны, которые удается похоронить? Много там остается неизвестных солдат?
Там достаточно еще немало осталось солдат. Ну, как немало? Даже один человек это уже немало, потому что это целая судьба. Поэтому, по моим подсчетам, с украинской стороны ненайденных еще числится порядка 200 человек. Сколько с той стороны, ну, у меня нет первичной информации, чтобы анализировать. То, что пишут новости о том, что там все штабелями завалены телами и так далее, котлованы, большинство, 99,9, это все неправда. Это, как правило, байки, так называемые, или фронтовые. Нету никаких непридвижных моргов, каких-то крематорий, извините, нету таких вот случаев, что там как поплавки там в озерах там трупы там с камнями там на шее легли. Ну да, боестолкновения видно, читается, таких массовых жертв с обоих сторон я не наблюдаю.
Там хоронят прямо на линии соприкосновения или вывозят останки погибших?
По-разному бывает. Я бы сказал, это не хоронят, а прихоранивают. Вот даже вот не разведчики когда-то там какие-то инкогнито звонили, говорят, ребята, мы вот в таком квадрате там дали какие-то ориентиры, сказали, говорят, мы там наткнулись на останки тела, мы его там камнем задвинули, там метку поставили и поползли дальше. И просто нам сообщили, что мы, когда у нас будет возможность, там, если линия фронта переместится в какую-то сторону, да, то чтобы мы отработали. Вот как бы линия фронта передвинулась, там, это раньше было Дебальцево. Приехали туда, а там уже грейдер поработал, и, к сожалению, уже не видно, где это было. Поэтому еще придется искать дальше это.
Вы общественная организация, волонтеры фактически. Есть какие-то армейские структуры, подразделения, которые занимаются сохранением погибших? И если да, то почему еще и вы этим занимаетесь?
У нас создано такое управление военно-гражданского сотрудничества, по-русски, если перевести, офицеры которого курируют нашу работу. Они нам обеспечивают пребывание в зоне антитеррористической операции, они нам обеспечивают коридоры, в случае надобности зеленый коридор по прекращению огня, если там где-то надо там поработать в опасной зоне. И также выделяют нам топливо для осуществления миссии туда, вглубь территории, не под контролем. Ну и, естественно, общая координация. Мы как бы помогаем в этом вопросе друг другу. Но мы являемся, ну, де-факто, не де-юре, а де-факто, получается, под подразделением вооруженных сил Украины, ну, не являемся таковыми. То есть мы гражданские лица исключительно. У нас волонтерский статус, и просто на добровольных началах, ну, это такая вот схема работает.
А армейские такие профессиональные группы существуют или нет? Или только вы этим занимаетесь?
Только мы.
Почему все-таки личные причины, почему все-таки занялись этой работой, еще связанной с Первой и Второй мировой войны? Вот есть же какая-то у этого личная история?
Ну, есть немножко. У каждого, наверное, с той войной есть свои личные счеты на нашем постсоветском пространстве. У меня пропал без вести один дед 22-го или 23-го. 3 июня 41 года. Я предпринимал многие попытки найти, к сожалению, безрезультатно рядом с Фукнерге, это Литва. Таких судеб миллионы. Это и привело меня там куда-то давным-давно к поисковому движению. Когда-то вообще-то я был предпринимателем, бизнесменом, успешным. Сейчас у меня жена зарабатывает деньги, а я успешно эти деньги пытаюсь тратить. Но на сегодняшний день, к сожалению, бизнес не приносит никаких доходов, и те возможности, которые у меня были, они уже исчерпали себя, и поэтому проблема, наверное, и ускорилась, скажем. Если бы у меня были деньги, наверное, до сих пор мы продолжали бы и свой счет это все финансировать.
О том, как на линии соприкосновения проходит поиск погибших, моему коллеге Андрею Шарому рассказал руководитель гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин. Четырнадцатого июля исполнилось 75 лет с того дня, как в Латвии, Литве и Эстонии одновременно прошли парламентские выборы, изменившие судьбу этих стран. Победу на них одержали просоветские силы, и через несколько дней новоизбранные парламенты обратились к Москве с просьбой о принятии прибалтийских стран в состав СССР в качестве союзных республик. К тому времени на территории Латвии, Литвы и Эстонии уже находились советские войска. В странах Балтии лето 1940 года считают началом одного из самых трагических периодов в истории трех государств. В России до сих пор ряд историков и политиков полагают, что присоединение, может быть, и не было полностью добровольным, однако об оккупации в трех стран говорить нельзя. Что же происходило в Прибалтийском регионе 75 лет назад? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Вот хроника событий лета 1940 года в Литве. 14 июня СССР направляет республике ультиматум с требованием сменить правительство и открыть границу. 15 июня правительство условия ультиматума принимает, и Красная армия входит в Литву. Президент Антанас Сметона бежит в Германию. 1 июля. Новое литовское правительство Юстаса Палеckisa объявляет о проведении через две недели выборов в парламент, Народный сейм Литвы. Местная компартия, тогда это 1500 человек, выходит из подполья. Кандидаты на выборы отбирались в соответствии с квотой. Кроме Союза трудового народа, никакие другие организации не были допущены. На одно место претендовал только один кандидат. 11 и 12 июля. Советские власти проводят аресты деятелей предыдущего правительства и депортируют некоторых из них, несмотря на то, что Литва тогда еще формально была независимым государством. 14 и 15 июля. Выборы. Каждому избирателю после голосования ставят штамп в паспорте. Результаты объявляются еще до закрытия избирательных участков. Согласно им, явка 95%. Союз трудового народа получает 99% голосов. Большинство документов уничтожаются вскоре после выборов. Сохранившиеся показывают, явка действительно была высокой, но очень многие бюллетени были признаны недействительными, потому что избиратели их уносили, повреждали, оставляли пустыми или портили антисоветскими лозунгами. Новый парламент Литвы, избранный таким способом, созывается 21 июля и единогласно голосует за присоединение к СССР. 3 августа 1940 года Литва становится 14-й республикой Советского Союза. Могли ли в тогдашней Европе маленькие страны строить собственную судьбу, говорит депутат Европарламента в свое время первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.
Судьба балтийских стран не была в их собственных руках. Захват их готовился заранее. Советские генштабы печатали военные карты уже в 1938-1939 году, на которых наши страны обозначались как Литовская ССР, Латвийская, Эстонская. Наперед, чтобы потом не перепечатывать. По этим картам готовить все передвижения войск. Как сильные мира всего распоряжаются соседями. Пакт Молотова-Риббентропа, которого Гельмут Коль называл чертовским пактом. Это был дележ народа и их территории. Прежде всего, Литва оставлена Германии, а Латвия, Эстония и Финляндия для Советского Союза. Но потом они переиграли, поменяли за спинами, конечно, нашими, Литву, которая перешла в будущее владение Сталина, на польские области. Хотя балтийские страны пытались как-то отговариваться. Советы были откровенны, и Молотов сказал эстонскому министру иностранных дел абсолютно просто. Нам нужен выход в Балтийское море. Не вынуждайте нас применить силу. Сталин обыгрывал еще карту восточных областей вследствие польского вторжения. 19 лет были отделены. Литва всегда мечтала получить обратно собственную историческую столицу, Вильнюс. Так что тут был дополнительный соблазн. Хотя, когда Гитлер предложил выступить против Польши, Литва отказалась быть союзником Гитлера.
Продолжает историк Альгимантас Каспаровичус.
Я бы не сказал, что позиция Литвы в те годы была абсолютно пассивной. Но после того, как вся геополитическая картина Центральной и Западной Европы разрушилась, вот тогда разрушилась и литовская государственность. Германия начала свою военную кампанию в середине 40-го года, когда уже пала Голландия, Бельгия, когда пал Париж, на следующий день пала Литва. Вообще, геополитическое влияние Франции на стабильность Европы в те годы было очень существенно, и, по сути, все новые государственные образования, которые возникли после Первой мировой войны, держались только с политического мира, который был достигнут в 1919 году на Парижской мирной конференции. Пока эта система работала, была и литовская государственность. Система разрушилась, исчезла и Литва.
По поводу тех событий историки разные термины применяют. Я говорю о слове «оккупация». В некоторых других стран говорят об аннексии.
Оккупация страны означает, что чужая военная сила захватывает государство, но не присоединяет к своей территории. А аннексия уже, когда оккупированная территория интегрируется в политическом, юридическом смысле в систему агрессора, можно так сказать. А если мы подыскать слово не юридического, то на русском языке есть слово «захват». Захват территории.
И вновь вопрос к профессору Ландсбергису. Прокомментируйте мнение некоторых историков, в частности из России, что СССР был вынужден присоединить Прибалтийские республики, потому что в противном случае они бы воевали против Москвы на стороне Гитлера.
Можно всегда что-нибудь придумать в оправдание агрессии. То же самое было с Финляндией. напали под предлогом, что она нападает на Советский Союз. Но Финляндия не была руководима сумасшедшими. Но вот так обвиняли, недружественное вооружается. Поэтому надо изменить строй на первом захваченном куске. Там объявили Финляндскую Народную Советскую Республику. Иначе бы финны напали на Ленинград или еще куда-то. Говорить можно что угодно. Жаль вашего историка.
Член Европарламента Витутас Ландсбергис.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс. По словам Алекса Григорьевса, латвийского журналиста, политолога, бывшего активиста Народного фронта Латвии и депутата парламента, принимавшего в 1990 году решение о восстановлении независимости страны, говорить о какой-либо добровольности присоединения стран Балтии к СССР не приходится, но политическая обстановка в Латвии в 1940 году была неоднозначной. С Алексом Григорьевсом беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Алекс, давайте начнем с событий непосредственно 40-го года, с того, какая тогда была обстановка в Латвии. Насколько я знаю, у вас есть и определенные воспоминания вашей семьи, которая тогда так или иначе наблюдала эти процессы, участвовала. Что происходило? Кто был рад происходящему, кто был, наоборот, напуган? Вот примерно как это выглядело на уровне восприятия?
Действительно, у меня много семейного предания на эту тему. Наша семья была красной достаточно. Мой дедушка был социал-демократом, не становился большевиком и оставался социал-демократом до того момента, пока партии были запрещены в Латвии. Это произошло после переворота 15 мая 1934 года. И вообще обстановка в Латвии в большой степени являлась результатом этого переворота. Поскольку самой крупной, самой сильной партией в это время была как раз социал-демократическая, ну, из тех, которые были против переворота. И оказалось, что они ничего не смогли противопоставить перевороту. Переворот, собственно, был достаточно мягкий. Премьер-министр Карлс Улманис распустил Сейм. Оппозиционные депутаты были интернированы. Объявил о том, что часть Конституции, относящаяся к выборам и к Сейму, ее действие приостанавливается. Но остальное все продолжает действовать.
То есть это не была какая-то тоталитарная, почти фашистская диктатура?
Нет, абсолютно нет. Фактически был один студент, который во время допроса выбросился из окна. Это была единственная жертва всего этого переворота и всего режима.
А какие были потом отношения у этого режима с Советским Союзом? Вот перемещаемся ближе к 40-му.
Отношения были, я бы сказал, осторожные, но достаточно ровные. И одновременно существовала огромная сеть в Латвии различных советских агентов. В том числе сама коммунистическая партия подпольная. Вот, например, моя тетя была членом этой коммунистической партии, поскольку она раньше была социал-демократом. Но убедившись, что социал-демократия ничего не смогла противопоставить перевороту, так сказать, была завербована присланным из Москвы агентом. Соответственно, это же были и те люди, которые потом приветствовали установление советской власти.
Как велико было их количество, вот не только этих непосредственно работавших на Советский Союз людей, а симпатизировавших тому, что происходит, вот этому наступлению советской власти?
Самому наступлению, я думаю, было не так много, но существовала развернутая вот эта сеть. Что же касается внутри, режим был довольно националистический, соответственно, национальные меньшинства были против этого режима и, скорее всего, радовались его падению. Помимо этого, были даже среди высших армейских чинов люди, симпатизирующие России, не именно советскому строю, а России. У генералов были жены русские и так далее.
То это было связано с тем, что эти люди когда-то служили в царской армии?
Разумеется, это вот как бы история Маннергейма, только вот на другом уровне.
А скажите, а влияние Германии на тот момент нацистской было заметным или не очень?
Ну, особенно после того, как начались войны, латвийское правительство старалось соблюдать нейтралитет. Вот фашистские организации, они как раз были запрещены, их лидеры арестовывались. Поэтому сказать, что это правительство было профашистским, это ложь.
По состоянию на 40-й год, вот с июня уже присутствовали базы, присутствовали советские войска на этой территории. В этих условиях проводятся как раз вот 14 июля выборы. Вот по воспоминаниям и ваших родственников, и других людей, как это проходило? Было ясно, что это спектакль, что это все сфабриковано? Или люди действительно верили, что большинство населения проголосовало за просоветские силы?
Исторически там еще немножко другие этапы были. В 1939 году ввели войска первые. То есть практически сразу же после раздела Польши Советский Союз, опять-таки через угрозы, добился согласия латвийского правительства на размещение баз. По-моему, этих баз было 3. Менспилс, Лепая и Рига. А вот массовое введение советских войск состоялось 17 июня 1940 года. Собственно, вот этот день и отмечается у нас, День черных ленточек. Это день оккупации Советским Союзом.
То есть то, что происходило потом, июль и начало августа, это уже, что называется, проштамповывание, легитимизация фактического положения вещей, да?
Да, но из всех трех балтийских стран Латвия единственная приняла полностью условия вот этого ультиматума советского. Пустить войска и поменять правительство. То есть в правительство ввести людей, которых назовет Советский Союз. И поэтому была ситуация формального двоевластия. Президент оставался у власти и оставался в своем дворце, Ульманис. И это продолжалось до фактического объявления присоединения к Советскому Союзу. Выборы проводились по латвийскому закону, в который были внесены изменения. И они фактически препятствовали созданию других списков. Выборы проводятся по партийным спискам в Латвии. И сейчас, собственно, почти тому же самому закону. Благодаря этим изменениям стало практически невозможным создание другого списка, кроме официального вот этого блока трудящихся и коммунистов. Можно было голосовать за или против. И, конечно, распространялись слухи, что все это отслеживается, что все это можно увидеть. И люди опускали этот бюллетень и не голосовали против. Хотя 27 чем-то тысяч проголосовали против.
Такое было глухое брожение, но, естественно, открытое сопротивление было на тот момент уже бесполезно. Если мы сейчас возьмем, ну, оценки разные в России в первую очередь, сам факт, как было оформлено это присоединение, когда утверждается о добровольности, говорится о добровольности присоединения балтийских стран, это откровенная, так сказать, ложь? Это часто аргументируется тем, что тогдашним законам это соответствовало?
Нет, нет, это откровенная ложь. Сначала была оккупация. То есть вот это 17 июня. Оккупация была под угрозой применения силы. Президент в это верил. И он счел, что будет меньшим злом пустить советские войска. А угроза применения силы равняется применению силы. Это агрессия даже по определению Лиги наций. Мы знаем, что Советский Союз, конечно, был исключен уже к этому времени из Лиги наций за агрессию против Финляндии, но по международному законодательству это является агрессией, и дальше как бы продиктован состав правительства. А самое главное, что вообще нигде, даже вот в таких выборах и в программе вот этого блока, нигде не упоминалось о включении Латвии в Советский Союз. Упоминалось дружеские отношения с Советским Союзом и так далее. По указке из Москвы на первом же заседании вновь избранного Сейма первым требованием он потребовал включения Советский Союз. Это произошло 21 июля.
Что началось потом? Понятно, что представления о советской жизни не настолько были четкими и ясными даже у тех, кто приветствовал. Кто вспоминали об этом вот ваши, в частности, родные?
Моя мама рассказывала, как она это увидела вообще. Все это. Она говорит, какое добровольное присоединение? Я шла на работу, на улице стоял танк. Танки эти были. И говорить о том, что присоединение было добровольным, это, конечно, большая ложь.
А как происходила потом вот эволюция взглядов? Видимо, у вас были в вашей жизни и другие люди, которые в 40-м году приветствовали присоединение к Советскому Союзу, а потом в 80-е годы участвовали в борьбе за восстановление независимости. Как они сами потом оценивали свои тогдашние взгляды и свое тогдашнее поведение 40-го года?
Дело в том, что достаточно скоро люди начали понимать, что происходит. То есть, во-первых, никто не знал и никто не говорил о том, что независимость Латвии будет ликвидирована. А во-вторых, никто не знал, что будет такой террор. В-третьих, не знали, что сюда пришлют в массовом порядке россиян, прежде всего русских, но не только. То есть фактически демографическая структура Латвии за пару десятилетий была кардинально изменена. И мы и сейчас живем с последствиями этой кардинальной ломки. Некоторые коммунисты пытались этому противиться. Группа коммунистов национального толка, которые сопротивлялись вот этому уничтожению всего латышского, она сформировалась. И в конце 50-х она была разгромлена другой группой деятелей компартии, в основном выходцев из России. Основным идеологом и действующим лицом вот той второй группы был Арвид Янович Пельш. И таким образом то, что удалось в Литве Смельчкусу, не удалось в Латвии Берклавсу и его коллегам. Был выслан как бы тоже член этой группы Никонов, академик, специалист по сельскому хозяйству и этнический русский. И он рассказывал потом в своих воспоминаниях, когда его высылали, ему предъявляли обвинения в латышском национализме, он говорил: увольте, я вообще, так сказать, русский, не латыш. То ему было сказано, что национализм – это явление классовое, а не этническое.
С латвийским журналистом, политологом, бывшим активистом Народного фронта Латвии Алексом Григорьевсом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Европейский час, Радио Свобода. В минувшие выходные британская газета Sun обнародовала кадры любительского видеофильма, снятого в 1933 году, на которых шестилетняя будущая королева Елизавета II и ее младшая сестра, трехлетняя принцесса Маргарет, вскидывают на камеру руки в нацистском приветствии. При этом их учителем, в кавычках, выступает Эдуард VIII, который в то время готовился взойти на престол. О значении эксклюзивных кадров я беседую с лондонским обозревателем Радио Свобода Кириллом Кобриным. Очевидно, что королева Елизавета в то время была маленькой девочкой, и ее окружают взрослые, которые вполне осознанно демонстрируют нацистское приветствие. Интересно участие именно взрослых и их взгляды того времени.
Здесь есть несколько версий. Первая версия заключается в том, что это семья, даже если королевская, это семья. Они увидели в новостях тогда, как смешно и потешно новые германские власти приветствуют друг друга, да, и они решили подурачиться. Это первая версия, вполне безобидная. Вторая версия связана со следующим. Эдуард VIII, а это один из самых скандальных королей в истории Великобритании, и один из самых коротко правящих, он зашел на престол в 1936 году после смерти Георга V и уже в конце того же года вынужден был отречься. Эдуард прославился не только своей знаменитой любовной историей, которая стоила ему трона в конце концов, он прославился и нацистскими симпатиями. Еще в 20-е годы, когда он путешествовал по миру и служил во флоте и так далее, он позволял себе такие ремарки, например, что ничего отвратительнее в своей жизни, чем австралийские аборигены я не видел. Эти люди близки к обезьянам. Более того, пронацистские симпатии ему были характерны в 30-е годы. Напомню о его знаменитом уже в ранге герцога Виндзорского после отречения со своей супруги визите в Германию, встречи с Гитлером, о чем есть исчерпывающая фотодокументация в 1937 году. Таким образом, если здесь и есть какая-то вина, то она ложится, конечно, на Эдуарда. Но Эдуард был человеком не очень ответственным, поэтому между версиями безобидной игры и версией, так сказать, злонамеренной пропаганды нацистских жестов и взглядов в королевской семье, то можно балансировать довольно долго.
Почему, по вашему мнению, британская аристократия вот в 30-х годах так сильно симпатизировала нацистской Германии? Помимо членов королевской семьи, можно вспомнить такую фигуру, как баронет Освальд Мосли. Он в 1934 году основал Британский союз фашистов. И, видимо, он был не единственным, кто симпатизировал в то время нацистской Германии.
Безусловно. Люди, которые жили в Западной Европе, в Северной Америке, особенно представители правящего класса, в 20-е и 30-е годы так или иначе оказывались в ситуации выбора между, скажем так, левыми и правыми, между большевиками и нацистами или крайне правыми. Только самые рациональные, разумные, следующие здравому смыслу или самые моральные понимали, что выбор этот является, ну, как бы, так сказать, навязанным или, может быть, даже искусственным. Но обычные люди, аристократия и члены королевской семьи, ведь тоже обычные люди в этом смысле, они, конечно, так или иначе автоматически реагировали на ситуацию и автоматически ли делали этот выбор. Так вот, часть правящего класса британского автоматически сделала выбор в пользу крайне правых. При этом надо отметить, естественно, крайнюю невежественность большинства из тех, кто сделал этот выбор. Они, естественно, мало что знали о Гитлере, они мало что знали о нацизме. Они смешивали такие вещи, как итальянский фашизм, испанский франкизм, гитлеровский нацизм в одну кучу, хотя это совершенно разные вещи. Конечно, разочарование, в конце концов, в Гитлере и в нацизме, который все-таки был тоталитарным, а не авторитарным, в отличие от франкизма испанского, политическим движением, которое было радикальным, а не консервативным, как надеялись те, кто, так сказать, свои симпатии направлял в эту сторону. Разочарование было большое, но оно наступило позже, уже, видимо, во время войны. Пока же в 30-е годы правые настроения были очень сильны среди британской аристократии, британского правящего класса. Я думаю, что именно это в какой-то мере, а может быть, очень сильно повлияло на ту политику, которую Англия и Франция проводила в отношении Гитлера. Это политика умиротворения, которая стоила, как известно, независимости Чехословакии. И потом после этого началась Вторая мировая война. Потому что Невилл Чемберлен, который возглавлял британское правительство, конечно, принадлежал тем людям, которые, ну, скажем так, прямо симпатии Гитлеру не испытывали, но отвращение по поводу Советского Союза и большевизма было сильнее явно у него, чем отвращение по поводу Гитлера и нацистской Германии. Мы говорим именно о людях, которые, ну, как бы не покинули 19 век ментально, которые до сих пор жили в 19 веке с его представлениями о национализме, о социализме, с их страхом рабочего движения, идеей социальной справедливости и так далее. Вот именно все это отлилось в пронацистские симпатии, потому что в Муссолини, Франко, Гитлере они видели залог того, что коммунизм не восторжествует, и восторжествуют консервативные ценности. То, что эти люди не являются носителями, ну, по крайней мере, два из них, Муссолини и Гитлер, я не говорю о Франко, не являются носителями консервативных ценностей, это как раз знание пришло к ним значительно позже. Но история всех этих симпатий, она еще до конца не написана. И вот это следующий вопрос, связанный с тем, что произошло вокруг публикации газеты «Сан». С одной стороны, довольно много отличных исторических книг существует на тему того, как британский правящий класс симпатизировал Гитлеру и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, королевские архивы закрыты. И вы можете прочитать или посмотреть документы в прекрасно организованном их архиве только до 1918 года. После 1918 года все абсолютно закрыто. И это, конечно, не позволяет совершенно понять, что же на самом деле происходило за кулисами скандальных кадров.
В данном случае, может быть, о том, что действительно происходило за кулисами вот этой вот обнародованной записи, можно судить по реакции королевы Великобритании. Ведь она, помимо всего прочего, должна выполнять и каждодневные свои обязанности, которые связаны с участием в различных церемониях, связанных с окончанием Второй мировой войны или блицем, вот когда нацистская Германия осуществляла бомбардировку Великобритании. Что говорит королева? Как она объясняет появление этой записи? И что она говорит в своем оправдании или в оправдании королевской семьи?
Есть такая известная поговорка: британцы никогда не оправдываются. А британская королева никогда не оправдывается, и она вообще редко говорит сама. Естественно, уже были заявления представителей Букингемского дворца, которые выразили сожаление по поводу того, что эта запись была опубликована в газете «Сан». И единственное, как отреагировал Букингемский дворец на появление этих снимков, было объявлено, что начато внутреннее расследование, которое не исключено приведет к судебному иску в отношении газеты «Сан». И вот здесь очень интересно. Понятно, что газета «Сан», которая невероятно пронырливый таблоид, да, и журналисты газеты «Сан» проникают везде и участвуют в огромном количестве сомнительных сделок для того, чтобы добыть какой-то скандальный жареный материал, они явно каким-то образом раздобыли эту запись из архивов королевской семьи. Значит, кто-то внутри Букингемского дворца или Виндзора продал им. То есть это кто-то из тех, кто работает там. Значит, соответственно, с этим можно провести внутреннее расследование. Но предыдущие иски в отношении газеты «Сан» как со стороны Бекингемского дворца и королевы за последние 25-30 лет, а таких случаев было немало, это просто в последнее время таких не было. А в 80-90-е годы довольно сильные были схватки между таблоидом и Бекингемским дворцом. А также иски недавние, связанные с нарушением частной жизни уже других совершенно людей, поданные против газеты «Сан», газеты «Сан» обычно выигрываются, потому что за ней стоит фигура ее владельца, знаменитого австралийского медиамагната Руперта Мердока, который буквально заваливает лучших адвокатов деньгами, и те делают все, чтобы эти иски дальше не пошли. Но есть второй очень интересный, мне кажется, очень забавный ход. Дело в том, что британскую монархию, ну, в частности, в России принято воспринимать как нечто вроде очень, знаете, традиционное, как английский five o'clock, как, не знаю, старые пожилые леди в розовых одеждах, шляпках и прочее, прочее, прочее. На самом деле британская монархия – это, конечно, поп-культурный феномен. Это одно из современнейших изобретений политической поп-культуры в том виде, в котором она существует. И, конечно, что члены королевской семьи обладают статусом селебрити. И именно поэтому газета «Сан» это и публикует. Но любопытно, что на этот раз Бекингемский дворец отреагировал не только сдержанным заявлением о том, что вот мы проведем расследование и так далее. Пошли намеки на то, что газету «Сан» будут обвинять в нарушении копирайта. Судя по всему, этот фильм снял король Георг V, который умер через 3 года. И формально можно сказать, что копирайт этого фильма принадлежит королевской семье и лично покойному королю Георгу V. И вот с этой точки зрения, может быть, иски против газеты «Сан» будут успешными.
Об обнародованных в Великобритании кадрах, на которых королева Елизавета II вскидывает руку в нацистском приветствии, рассказывал лондонский обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вы слушали «Европейский час» Радио Свобода. Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте Радио Свобода, свобода.орг в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.